«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Все так плюс», очередной выпуск из цикла «Властители». В этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые дошли до самой вершины власти в Советском Союзе, но так и не стали первыми лицами. Ну, по разным причинам. Кто-то, может быть, из них и был доволен вторым местом, но у подавляющего большинства героев наших историй были амбиции на первое. Но так или иначе, удовлетворить эти амбиции им не удалось. Петербургский историк Максим Кузахметов здесь. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И я, Марк Нуждин. Я напомню, вы смотрите канал «Ищем выход». Этот эфир вы еще можете смотреть во всей метавселенной «Эхо», так что выбирайте то приложение или способ, который вам больше всего удобно, но каналу «Ищем выход» лайк все равно поставьте, подпишитесь. Это очень важно для того, чтобы мы могли продолжать выкладывать, записывать, монтировать, собирать для вас все новые и новые видео. Ну и, конечно, деньгами нам тоже помогаете. Это тоже очень для нас важно, потому что у нас нет других источников финансирования, кроме вас, наши уважаемые зрители и слушатели. Но о важности этого я буду напоминать вам по ходу программы. Ну, а сейчас начнем. И у нас сегодня очень интересные герои. Они все в той или иной степени интересны, но этот прям из ряда вон выходящий, мне кажется, тем, что он практически наш современник. Во всяком случае, мы с вами могли вполне застать его в добром здравии, в бодрости, в отличие от других наших героев. Ну и, конечно, наверняка слышали про него какие-то байки, тем более, что их очень охотно распространяла распоясавшаяся в итоге глаз прессы. Григорий Васильевич Романов. Главная его должность – это председатель Ленинградского обкома, но помимо этого его помнят еще и, возможно, как одного из претендентов на трон. Ну и вот всякие там член политбюро и так далее. Это по умолчанию прилагается.
Да, действительно, одиозный персонаж, очень известный, за которым практически официально был закреплен на каком-то этапе статус преемника генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза. Но уникальность его даже не только в этом. Мы рассказывали про разных людей, у которых был аналогичный статус, или были шансы, или они вот-вот должны были занять это место руководителя Советского Союза, что-то не складывалось. А у Романова уникальная ситуация. Он трижды имел возможность, трижды открывалось окно возможностей, а в итоге проиграл абсолютно все. И вот по этому показателю какой-то удивительный неудачник, хотя все предшествующие десятилетия как раз-таки складывались в его пользу. Ну и давайте тогда расскажем поподробнее, тем более, что для нас, для петербуржцев, персонаж действительно по-своему яркий и интересный. Мое детство выпало на период его правления в Ленинграде. Конечно же, мы слышали и знали эту фамилию. Ну и погружаясь, соответственно, в историю, это уже новое поколение по сравнению с теми, о ком мы рассказывали раньше. То есть у нас персонажи все младше и младше, да, становятся. И этот человек родился уже после Октябрьской революции, после 1917 года. Соответственно, он изначально был советский человек. А родился он недалеко от Ленинграда в 23-м году, 1923 году. Ну, соответственно, это еще Петроград, с последних сил Ленинград назывался, в Новгородской области. Ну и как важно было для любой карьеры в эпоху Советского Союза, понятно, что происхождение его было безупречное. В случае с Романовым просто все было идеально. Бедная семья, семья крестьянская, семья многодетная, шестой ребенок в семье и вот такой трудолюбивый, способный мальчик. Тут, правда, надо оговориться, что сведений о его детстве, юности и молодости немного. Более того, у Романова было достаточно времени, чтобы написать какие-нибудь объемные воспоминания или рассказать хотя бы какие-то подробности. Ну вот он удивительно был скрытен про этот период времени. Хотя впоследствии, тоже будем рассказывать, заботился о своем имидже, чтобы вот специально какая-то хроника была ему посвящена, чтобы как можно больше фотографий было. И здесь либо совсем уж мрачная эпоха была, что неприятно вспоминать. Ну, кстати, рассказывали, да, там, если почитаешь воспоминания Громыка, а у него вообще никаких сведений про репрессии нет, ничего. Про 36-й, 37-й, 38-й годы. И здесь с Романовым, ну, только вот что аналогичная ситуация, что родственники были врагами народа, все это надо было скрывать, хвастаться особенно нечем. Но как бы то ни было, школу он закончил еще вот в Новгородской области с отличием. Соответственно, смог без проблем поступить в судостроительный техникум. Это вот, соответственно, он уже приезжает в Ленинград, и это уже 38-й год. Ну, как мы рассказывали, открываются для молодежи широкие возможности. Почему? Потому что сотни тысяч людей репрессированы, сосланы, убиты. А если это были всякие руководители, то открывается масса вакансий. Но Романов достаточно молод на этом еще этапе. Поэтому он, получив, соответственно, специальность инженера, ну, сначала даже не инженера, а просто конструктора, судостроителя, отправляется работать по специальности, и у него получается такая уже трудовая биография, то есть он из крестьян, потом закончил образование и становится пролетарием. Ну, то есть еще более идеальный вариант, потому что он, я, правда, немного события, может быть, смешал, потому что это он поступил в 1938 году в техникум, закончил-то он его все-таки после войны, потому что 1941 год, и он уходит на фронт. Опять вот странно, что эти события, которыми впоследствии сколько вот советских людей гордились, вспоминали, очень скупо упоминаются в судьбе именно Романова, потому что он воевал рядовым, фронтовик вроде бы, награды всего две солдатские, он, вот максимум его карьеры в армии сержантом был, а он еще был и связист, то есть все время вообще должен был быть на передовой или где-то присутствовал, но был он и ранен, и контужен, специально грешить не будем, но странно, что вот очень такие скудные сведения об этом периоде времени. А вернувшись в Ленинград после завершения войны, вот он тогда-то и завершил свое образование, это судостроительное, и вот и отправился работать, тогда это назывался завод имени Жданова, теперь это Северные верфи, и вот он погружается, соответственно, уже в такую промышленную, производственную повестку, что впоследствии его защитники, его любители много раз упоминали, что этот человек глубоко знал производство, сам начинал свою карьеру как вот простой рабочий на заводе, поэтому все хорошо и знал, а еще вот у него правильное происхождение, а еще вот он такой способный и трудолюбивый, школу с отличием закончил, техникум с отличием закончил, и вот его, соответственно, отправляют дальше учиться уже в кораблестроительный институт. Ну, соответственно, все это в Ленинграде происходит, и вот в 1953 году, знаковый год, потому что наконец-таки заканчивается правление кровожадного Сталина, вздохнули с облегчением даже верные сталинисты, у которых тоже не было никаких гарантий пережить вождя. Ну так вот, а Романов делает очередной шаг в карьере, потому что в скорости он не просто возвращается в родной коллектив на верфи, ну, завод имени Жданова, да, судостроительный, а у него очень важный этап для всех, о ком мы рассказываем, потому что он возглавляет там местную партийную ячейку, он становится секретарем местной партийной организации. То есть вот, ну, еще более все идеально, потому что он и выходец из бедных крестьян, он и пролетарий, и образование у него уже есть, сам по себе он очень трудолюбивый. Ну, вот тут надо, может, подробнее о его специфических чертах характера рассказать, об особенностях, потому что он, конечно, трудолюбивый, он деятель. Но вот каждый раз все это вот с какими-то оговорками, потому что он вроде бы самостоятельный, но при этом лишний раз инициативу проявлять не будет. Он очень хорошо говорит, у него нет никаких ни дефектов речи, ни какого-то выговора, который иногда выдавал откровенно деревенское происхождение. Но и тут он лишний раз вот не будет на трибуну забираться, вот полюбуйтесь на меня. Ну, может быть, там еще у него, опять-таки, вроде бы в эпоху правления Сталина это не могло считаться недостатком, он очень невысокого роста. Но какие-то, наверное, специфические комплексы у него все-таки образовались. Но, тем не менее, вот он на хорошем счету, тоже надо каждый раз оговариваться, потому что смотришь или читаешь воспоминания, рассказы вот этих вот идейных коммунистов про то, как вот Советский Союз, как вот возрождали, строили индустриализацию, и вот как вот мудрые старшие партийные товарищи присматривались к молодым, чтобы те набирались опыта, какая была вот разумная система. Но все это не так. Конечно, там через интриги, через случайности, годами кто-то ждал свою должность, а кто-то быстрее к ней приходил, и цепочка случайностей. Конечно, никакого резона старшим товарищам приглашать к себе более молодого, более дерзкого конкурента не было. Ничего подобного. Только вот в самом крайнем случае, если вот вакансия освободилась только потому, что кто-то умер, или они не меняли членов Политбюро на более новых, когда совсем состарился и выжил из ума, а просто могли расширить состав этого политбюро, если уж там им не хватало, а всегда не хватало людей курировать что-то, потому что партия должна была контролировать абсолютно все. Ну вот Романов, соответственно, он начинает уже такую партийную карьеру делать, и все это в Ленинграде происходит. И тоже вот такое важное назначение, как вот опять мы все это возвращаемся к этой теме, да, вот присмотрелись к нему Смольный, вот увидели, и такой и ответственный, и правильный. И он становится секретарем райкома партии, то есть это район Кировский в Ленинграде, и вот он возглавляет, соответственно. Причем он все еще сравнительно молодой, но тоже вот меняется там поколение, это уже власть Хрущева, который старается избавиться, ну и от личных врагов среди сталинистов, и от тех, кто по каким-то причинам не симпатичен, но там без кровожадности уже все, да, эта чистка происходит, опять-таки, окно возможностей для Романова, ну не максимально, а пока такое карьерное, и он становится после секретаря райкома уже секретарем Ленинградского горкома партии, это 1961 год уже. Но пока вот все безупречно.
Небольшую паузу сделаем. Я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы. Там разные способы мы для вас приготовили, для того, чтобы вы могли нам отправить немного денег. Нам они очень нужны, потому что у нас нет другого источника финансирования. Мы не можем себе позволить зависеть от кого-то еще, кроме нашей аудитории. Поэтому мы благодарны за каждое пожертвование, которое вы сделаете. Способы разные, начиная от перевести деньги по номеру мобильного телефона и заканчивая, хотя почему заканчивая, они там практически бесконечны. Вы можете и подписаться, вы можете и через криптовалюту отправить, и на кошельки разные положить. В общем, способов много, выбирайте тот, который вам больше нравится, и те деньги, которые вы считаете возможным отправить на покупку газеты или журнала, вы можете отправить и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое, служим аудио и видео дополнением к нашей истории, рассказанной вам к тому же и в лицах. Большое спасибо всем, кто уже это сделал. Если вы еще не сделали, то присоединяйтесь. Ну, а если не получается помочь нам деньгами, то сделайте доброе дело, подписавшись на наш канал или поставив лайк этой программе и другим программам тоже. Их много, цикл «Властители» достаточно объемный уже получается. Так что будьте с нами и большое спасибо всем, кто нам помогает. Ну и возвращаемся в Ленинград, где Романов в статусе уже руководителя горкома продолжает взбираться.
Ну, еще не руководитель, а он уже в горкоме работает, а не в районе. И вот в 1963 году следует тоже очередное повышение, когда он становится вторым секретарем обкома, уже партии. Там немного запутано, горком и обком. Ну, понятно, что обкому важнее, когда-то эти должности совмещались, потом их делили. Ну, понятно, что обком там в приоритете. Так вот, еще не понятно, чем они там все должны были заниматься. Вы же по партийной линии, ну, провели партсобрание, казалось бы, там, повестку какую-то политическую определили, но нет, они же все занимаются чем угодно. И культурой, и промышленностью, и сельским хозяйством. Ну, вот Романов, как вот человек со специальным образованием, как производственник, вот он и курирует эту промышленность. Это вот он ездит на предприятия, проводит там совещания, решают они, как вот нам, понимаешь, догнать и обогнать Америку, это еще 63-й год, пока еще Хрущев находится при власти. А еще в нашем случае это тоже интересно, потому что в Москве благополучную карьеру тоже делает товарищ Косыгин, про которого мы рассказывали, автор реформ. И получается, что ну, условное покровительство Косыгина Романову-то оказывает, потому что они по происхождению оба, ну, Романов не в Петербурге родился, а карьеру там начинал делать, да, после того, как стал учиться. Но, в принципе, таких людей в Москве было немного, и они как-то вот должны были друг другу подспудно хотя бы содействовать. И, опять-таки, никто в этом не видел чего-то такого исключительного, потому что, как впоследствии сам Романов и рассказывал, почему еще в числе прочего у меня шансов не было, да потому что там украинская мафия практически все решала и всем заправляла. А под украинцами подразумевались те, кто попал в Москву после руководства коммунистической партии или регионами Украины, тоже по партийной линии. Это вот в том числе и Леонид Ильич Брежнев, в частности. Ну и Хрущев там тоже. Вот якобы они все друг друга выдвигали, продвигали, а если ты с ним вместе в молодости не служил, не работал, ну и карьера у тебя не складывается. Ну, Косыгин не буквально вместе, конечно, с Романовым работал, тем более разница в возрасте большая, но какой-то относительно, наверное, покровительство оказывал, тем более, что Косыгину все это должно было нравиться. Романов исполнительный, трудолюбивый, ну, как я уже сказал, лишний раз перечить не будет, а в то же время готов брать на себя ответственность. И вот вплоть до 1970 года у него в карьере вообще не было никаких сбоев. Вот ни в чем он не попался, ничего не произошло, ни в чем его уличить было невозможно, и следует вот очередное назначение в его судьбе уж точно важное, а еще и в судьбе нашего родного города, потому что в 1970 году наконец-таки становится Григорий Романов первым секретарем обкома партии Ленинградского, и, соответственно, это в Ленинграде и в области, во всем регионе, это человек номер один. Казалось бы, о чем еще можно мечтать, потому что мы уже это не раз упоминали. Зиновьеву в какой-то степени в свое время, когда он тоже руководил Ленинградом, было проще и удобнее, потому что ты тут первый человек, а в Москве, если ты окажешься, ты будешь там второй, третий, пятый, может быть. Ну и вот когда Романов возглавил Ленинград, вот и появилась очень популярная тогда шутка, когда люди говорили друг другу, вот смотрите, мариинки, балерины танцуют, Невский проспект на месте, Садовая улица на месте. Это намек на то, что после большевистского переворота Невский переименовали, Дворцовая площадь называлась некоторое время площадью Урицкого, а потом все это вернули, эти названия, то есть и Зимний дворец на месте, и у власти Романов. Ничего как будто бы и не изменилось. А у Романова, тем более, появились и замашки соответствующие, в чем вот его недруги, конечно, охотно упрекали, потому что он не просто ездил на предприятие, а, соответственно, мог вызвать и к себе на ковер какого-то нерадивого. И не просто вызвать к себе там в Смольный, в кабинет, ну, он, может, не матом там разнос устраивал, а строго, а еще подчеркивал, вот то ли в силу каких-то комплексов, то ли нарочито, свою особенную значимость, потому что в кабинете у него был такой подиум специальный, чтобы он возвышался, чтобы вот он по определению был выше того, кого он к себе пригласил. Ну и какая-то особая милость, если вот он с подиума спустился и вот сел напротив, там, за столиком, что случалось, как рассказывали, крайне редко. Ну и тут вот, я уже это упомянул, проснулись в нем и другие важные способности, опять-таки подчеркивающие его особую тоже амбициозность. Он очень внимательно относился к своему имиджу. Всегда быть безупречно одетым. Ну, в их там, понимании, конечно, это такой серый плащ, это одинаковая шляпа. Он, кстати, чаще ходил даже без головного убора, чтобы более приметным быть, не сливаться. А еще при любой возможности должна рядом находиться съемочная группа из ленинградского телевидения, чтобы потом обязательно либо в местных новостях, либо вот такая была модная история, чтобы перед показом фильма кинохроника, а там какие-то достижения, да, открыли завод или птицефабрику, и там товарищ Романов приезжает. И он там очень редко улыбается, он все время такой нахмуренный, озабочен, некогда ему улыбаться. Потому что он вот только и думает, как бы улучшить жизнь ленинградцев. И дальше это, конечно, такой парадокс, потому что его защитники все хорошее связывают исключительно с его именем. Открыли там 15 станций метро, Романову спасибо, появились птицефабрики вокруг Ленинграда. Это, кстати, тоже особенность до сих пор. Удивительное, потому что ничего привозить не надо было. Яйца, во всяком случае, в Ленинград, это даже уже и после краха Советского Союза мощнейшее производство возникли. Ну так вот, казалось бы, причем буквально-то Романов, нет, вот молодец, это вот тоже он все курировал. Ну и об этом еще, соответственно, должны были заботиться его, он тогда не был специальной должности, имиджмейкер, но правильные люди, чтобы вот все так или иначе связывалось с его именем. Вот АЭС открылась, атомная электростанция, ну уж точно, казалось бы, Романов ни при чем. Без него принимали все эти решения, лоббировать ему не приходилось. А вот опять такая энергетическая самостоятельность, вот мощнейший энергоблок, приезжает и Романов на открытие, опять-таки все так или иначе должно непременно связываться с его именем, ну, открылись там десятки НИИ. Другое дело, что вот до какой степени он вдруг стал проявлять свою эту ограниченность, еще раз напомним, учился хорошо, все заканчивал с отличием. Вроде бы грамотно образованный человек, но понимание, вот, как должен развиваться город, ну и страна, соответственно, абсолютно догматическое. То есть вот по такому, по марксизму, это значит больше пролетариев и больше промышленности. Не подразумевалось никакого интеллектуального особенного производства, но там они все это не очень понимали, да и услуг таких не было. И банковских услуг не было, соответственно, тогда и цифровой... цифрового бизнеса, но тем не менее, как вот Романов мог на это повлиять, раз он очень любил, чтобы было больше заводов и фабрик. Значит, должно быть больше профессионально-технических училищ, больше ПТУ должно быть. Нечего подросткам в после 8 класса в школе задерживаться, пусть в ПТУ идут, получают рабочую специальность, а дальше уже на завод. А то не хватает рабочих, но это хроническая, да, система. Не хватает рабочих, значит, надо привозить так называемых лимитчиков, чтобы они устраивались на производство, жили в общежитиях, за это надо обещать квартиры. А что же наши собственные ленинградские юноши не хотят идти на завод, видите ли? Все хотят быть там то поэтами, то музыкантами, то инженерами какими-то. Будем это все ограничивать. И вот, соответственно, ограниченность проявлял в этой связи и сам Романов. Но ему все равно в заслугу там ставят и другое, что, а смотрите, какое массовое жилищное строительство развернулось в 70-е годы. И все бы это ничего, если бы эта проблема с жильем была как-то решена. Мое-то детство прошло в коммунальной квартире. Насколько я помню, уже мы старшеклассники были, из моих одноклассников, по-моему, в отдельной квартире жил только один. Все. Остальные жили в коммунальных, а это уже начало 80-х годов. Не очень-то получилось у товарища Романова справиться с жилищной проблемой, и Ленинград, Санкт-Петербург так и остается коммунальной столицей России, где до сих пор тысячи коммунальных квартир, и эта проблема вся как толком и не решается. А Романов, тем не менее, делает свою политику. Вот смотрите, какой вот молодой, ну, по их меркам, потому что там в Политбюро все стареют и стареют персонажи, а он вот такой прогрессивный, правильный, и в итоге он еще в 66-м году, кстати, стал членом ЦК КПСС, а ему всего 43 года. Но тогда это еще было ничего, тогда и Брежнев был сравнительно молодой, его окружение воспринималось как вообще новое поколение. Мы даже рассказывали, да, там, как за кем-нибудь закрепиться, кличка Комсомольца, а потом всю жизнь сопровождает, а потом даже на пенсию не отправит, потому что все еще 60. Нет, но здесь у Романова все было более складно, потому что в 73-м году ему всего 50 лет, а он кандидат в члены Политбюро. Кандидат еще пока, да. А в скорости становится в 53 года, в 76-м году уже и членом Политбюро. Ну все, выше это только вот можешь стать генеральным секретарем коммунистической партии. И здесь тоже явно подспудно Романов к этому готовился, делал все для этого возможное у себя в Ленинграде. У него имидж такого жесткого, но правильного, принципиального руководителя, которому не подкопаешься. Ну, соответственно, он очень внимательно относился ко всему, что связано с его именем. Но это просто в нашем случае важно в последующем, да, яснее, почему у него карьера-то не сложилась. Потому что, конечно, он ни в чем порочном замечен-то не был и не мог быть. Он очень был осторожный человек. Лишний раз, там, чтобы он попал в какую-нибудь историю на покупке дефицита или в какой-нибудь заграничной командировке, ничего подобного. Вот все просто вот такой вот человек-робот. Ну и Брежнев к нему вроде бы с симпатией относится. Вот у нас, смотрите, какой вот ленинградец, как говорил там Брежнев, способный, молодой. И даже вот получается уже, ну это все в воспоминаниях удивительные по тому времени свидетельства, потому что там же все скрыто, ничего не понятно. Сколько бы ни занималось аналитиков в ЦРУ изучением, да, преемственности власти в Советском Союзе, никогда было непонятно, кто кого должен в итоге заменить. И как вот они не проводили анализ, кто по правую руку стоит, кто по левую руку стоит, кого без алфавита первым в списке там встречающих назначили, было непонятно. А тут совершенно удивительно, причем источники этих воспоминаний не отечественные, а западные, что, казалось бы, больше внушает доверие, когда, например, премьер-министр Италии Андреотти, причем там через десятые руки, получает информацию о том, что вот вы, кстати, присматриваетесь, вот молодой Романов, который сейчас вот руководит Ленинградом, а это уже преемник, уже вот в Политбюро все как будто бы с этим согласились. Ну, такой сигнал длинный, сложный, поэтому сам Андреотти немножко скептически относился, потому что зачем мне это сказали, да еще через третьи руки, чтобы я это кому-то тоже, получается, лишний раз упомянул в Вашингтоне, а они там все занервничали и забегали, или наоборот, успокоились как-то. Но это не один был сигнал, потому что впоследствии тоже в своих воспоминаниях и Жескар д'Эстен, президент Франции, тоже вспоминал, что и мне говорили в 70-е годы, там у нас дружба, Советский Союз, налаживаем отношения. А мне тоже говорят, вот присмотритесь, вот такой молодой, перспективный, правильный руководитель, вот на будущее налаживать контакты, связи, а это все через каких-то лидеров соцстран. Опять, не очевидно, не так, чтобы вот взяли и назначили, вот преемник, вот готовимся там все к смене власти. Ну, примерно так было, кстати, в Китае до недавнего времени, там 5 лет, и меняется секретарь коммунистической партии, но сейчас, извините, произвел-таки сбой. Так вот, а там еще, кстати, даже вот тоже очень любопытный эпизод, как вот заботился об имидже Романов удивительными иногда путями. Есть фильм, наверное, многие его видели, известный советский, комедии, не очень остроумная, но тоже популярная в свое время, «Невероятные приключения итальянцев в России». Снимали его в 1974 году, а снимали его в Ленинграде. Там практически все события, они плавают по Неве, плавают по каналам, ходят вокруг достопримечательностей, бегают по Невскому проспекту в поисках сокровищ. Ну, в общем, образ города красивый, он там все еще летом происходит, тоже все на имидж, так вот подспудно. Смотрите, как вот город-то похорошел при товарище Романове, как вот фасады все отремонтированы, как вот счастливые горожане гуляют, и еще там и сокровища у них есть, и вообще город Львов. Казалось бы, ну, все безупречно, но вот чтобы эту эпоху как-то с другой стороны немного представить, пока мы не добрались до самого интересного, до борьбы за высший пост, не все так радужно, потому что недруги Романов, ну, это, конечно, уже в более позднюю эпоху, припоминали ему всякие злодеяния, может быть, не буквальные, может быть, по сталинским меркам это все невинные пустяки, но у Романова были категорически испорчены отношения со многими людьми, так или иначе связанными с культурой, с интеллигенцией, потому что, помимо всего прочего, он же не только руководит промышленностью, жилищным строительством, а как партийный деятель, да еще и в Ленинграде, берет на себя функции всего, он одновременно должен быть и идеологом. Если какие-то вещи ему непонятны в театре, в литературе, то он начинает с этим по-своему бороться. Должны быть правильные писатели, должны быть правильные театральные постановки. Если вот он не взлюбил Райкина, что-то ходит, кривляется. Аркадий Райкин, да, известный комик, его сам Брежнев любил. А Романов считал все это кривление какое-то не на тему. Он все шутит, без конца все вот эти номера у Романова так или иначе были связаны, как тогда говорили, с отдельными достатками, да, вот правильно в ателье шьют или настройки какие-то несчастья происходят, да все это еще с хихоньками-хахоньками. Ну и вот Романов, тут очень сложно все это проверить, потому что нет никаких решений. Это не сталинские времена, да, когда выходит решение по поводу журнала «Нева» и журнала «Ленинград», и все. И один журнал закрывается навсегда, и начинаются гонения на Ахматова, например. Здесь ничего такого нет. Но по каким-то причинам Аркадий Райкин уезжает в Москву. В Москву уезжает Сергей Юрский, тоже известный, знаменитый советский актер, у которого был собственный спектакль, который видел себя дальше как режиссер. А вот что тоже Романова не приглянуло, создает невыносимые условия. По-своему, он не извел он из Ленинграда режиссера Товстоногова, но как вот вспоминали позднее, тоже близкие люди к режиссеру, как мог, вредил, не буквально, может быть, а в том числе даже тем, что его приглашают, ну, премьера какая-то, а он не придет. Как это воспринять? Что же такое сигнал? А потом еще где-нибудь в частном разговоре скажет, да пусть скажут спасибо, что я не пришел. То пришел бы, так, может быть, еще и запретил бы. Ну и вот такая, может быть, уж точно кульминация всех вот этих неприятных для Романова симптомов, потому что именно на период его руководства Ленинградом произошли два тоже знаковых события, когда фактически заставили уехать, покинуть Советский Союз, ну не фактически, а заставили, конечно, Иосифа Бродского, нобелевского будущего лауреата, да, знаменитого поэта, у которого до этого были всякие проблемы и несчастья со ссылкой, и писателя, ну вот я считаю, выдающийся, конечно, литератор, ленинградский знаменитый прозаик Довлатов Сергей, который тоже в итоге вынужден был покинуть родной Ленинград, Советский Союз. И, наверное, Романов тоже по-своему с облегчением вздохнул. Что эти смутьяны пишут, не пойми, что образ жизни у них совершенно асоциальный. А у нас хватает ленинградских правильных писателей, которые ходят на всякие партийные собрания, которые освещают жизнь строительного завода. Как это? Вот в его понимании вот так и должно быть. Все правильно и разумно. Ну, понятно, что уже впоследствии припоминали Романа в том числе, что, может быть, он был не буквальный антисемит, но получается, что все, против кого он выступал, так или иначе, все это, в общем, позволяло обвинять его в антисемитизме, но, во всяком случае, известный вот петербургский политик Борис Вишневский назвал просто откровенным антисемитом, потому что впоследствии все это обострилось, как-то была как-то память Романа. Почитайте, мы расскажем об этом конце, в общем, конечно, не получилось у него такого безупречного правления, хотя защитники, еще раз, вот на это на все охотно отвечают, все несправедливо. Почему вот вы его обвиняете? Потому что, например, при Романове балет Эйфмана в Ленинграде процветал. Пожалуйста, Илья Рахлин в мюзик-холле руководил. Пожалуйста, где ж тут антисемитизм? Ну, это-то ладно. С антисемитизмом там, в конце концов, это все история касается не только Ленинграда. Но посмотрите, что в Ленинграде при Романове было. Ладно, там рок-опера первая была запущена, и никто не вредил, а Петру Плу открылся. А это ж, ну, как преподносят, да, как будто бы что-то необычайно прогрессивное было. Это, правда, уже 1981 год, но это действительно событие невероятное, когда в одном месте собираются молодые тогда еще Цой, Гребенщиков, десятки других музыкантов. Правда, это теперь мы знаем, что на том этапе это был по-своему такой даже эксперимент КГБ, что вот лучше пусть они под нашим присмотром собираются, мы всех их будем видеть, и кто к ним приходит, эксперимент в итоге-то признали неудачным. Но формально выглядит, как будто бы даже вот такая демократия, вот, либерализация такая. Ну, еще повторимся, конечно, Романов к этому имел очень посредственное отношение. А главное, что у него как раз вот сбой-то первый произошел именно во взаимоотношениях с КГБ. Потому
что а вот давайте это... вот эту страницу биографии расскажем уже после перерыва, потому что мы сейчас должны сделать маленькую паузу. Буквально на 2 минуты прервемся. Я напомню, что это канал «Ищем выход», петербургский историк Максим Кузахметов и программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Далеко не уходите.
Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны? Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться? Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Ищем выход. Зима закончится.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Все так плюс». И я Марк Нуждин, здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Вы смотрите канал «Ищем выход». Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Ну и, конечно же, жертвовать нам деньги, как это важно. Я еще вам напомню обязательно по ходу программы. А сейчас возвращаемся в Ленинград, где Григорий Романов делает свои карьерные шаги. Ну, впрочем, самый-то главный карьерный шаг он уже сделал. А сейчас, пожалуй, о его решениях. И мы остановились на тех из них, которые, в общем-то, не слишком благоприятно сказались на его карьере.
Ну вот происходит такое событие, которое, возможно, в последующем оказалось для Романова очень негативным и неудачным. Вот он какое-то свое личное решение принял, потому что, как мы помним, КГБ советским руководит товарищ Андропов, будущий советский лидер, и вот он хочет пристроить своего товарища, соратника и последнего человека в КГБ Олега Калугина в Ленинград, потому что в Москве там неприятности, надо заминать истории, в очередной раз попались советские шпионы, пусть вот Калугин получит назначение в Ленинграде, а Романов препятствует этому всему. И вот это как будто бы Андропов в последующем и припомнил. Хотя очень сложно в это во все погружаться, опять-таки, воспоминания не оставили, кто кому чего сказал, не поймешь, все же это в их системе интриг, подсиживаний, намеками, полунамеками, но тут вот начинают какие-то один за другим сбои у Романова происходить, как он в последующем рассказывал. Например, вот он приезжает в Москву, вот с Брежневым, вроде бы преемник, уже вроде бы даже кому-то об этом сказали, а тут все время приходит Черненко по каким-то фантастическим поводам, причем это уже рассказывал сам Романов. В последующем, когда уже был пенсионером, вот у меня рабочая встреча, я что-то обсуждаю с Брежневым, тут обязательно придет Черненко, Леонид Ильич, вот это бы подписать. Так, Леонид Ильич, вот тут вот я еще забыл, а это очень срочный вопрос посоветоваться. Ну, то есть вообще не дает напрямую общаться, чтобы без присмотра Черненко ничего не произошло. Ну, как мы знаем, Черненко-то впоследствии и занял тоже пост генерального секретаря, более оказался ушлым. А главное, что умер единственный относительный покровитель Романова, Косыгин, в 1980 году, который, казалось бы, своего выходца из своего родного города хоть как-то мог бы в Москве лоббировать, а больше у Романова близких людей и нету, и поколение там другое постарше. Но, тем не менее, все идет к тому, что рано или поздно, ведь в конце концов стал он членом Политбюро и в Москву регулярно приезжает, все-таки, так или иначе, по сравнению с этими геронтократами, старенькими, больными, занять чье-нибудь из них место, и тут вот дальше уже надо переходить к такой конспирологии, потому что если послушать или почитать, что вот рассказывают защитники Романова, там просто все вот уже складывается в такой глобальный заговор, причем не просто уже внутри советских, просто внутри Политбюро, а такой вселенского масштаба, что решения принимали в таком Вашингтоне, потому что вот 82-й год, казалось бы, Брежнев еле живой, уже вот невозможно скрывать все проблемы с его здоровьем. И вдруг, буквально за полгода до смерти Леонида Ильича, нашего дорогого, происходит невероятное событие. В немецком, очень популярном, влиятельном еженедельнике «Шпигель» выходит заметка, что секретарь ленинградского обкома Романов отмечал свадьбу дочери в Таврическом дворце, а сервизы заказал из Эрмитажа, ну, понятно, что старинные, особо ценные, да еще и часть этой посуды перебил. Ну, сразу оговоримся, это все неправда. Свадьба была, но была скромная и за много лет, главное, до этого события. И тут просто так все совпадает, что это вот сознательное, вот такое, как сейчас сказали бы там, да, событие, связанное с черным пиаром, с дискредитацией, и оно невероятным образом сработало. Потому что я это тоже помню в своем подростковом возрасте, да, это обсуждалось взрослыми на кухнях, а вот слышали, у Романова-то вот дочка замуж выходила, а вот они там всю посуду-то перебили, черные икрой кидались, ну там дальше же все начинает обрастать всякими подробностями, что вот кто-то знает человека, сестра которого знакома с официантом, ну вот всем нравится в это верить, тем более, что как бы Романов не старался себя как вот производственника, да, позиционировать. А среди интеллигентных людей он популярностью никакой не пользуется. Такой же вот портократ. Ну, еще и в слухи все эти нравится людям верить. Но все совпадает по срокам так, что это все вовремя успели, тем не менее, положить на стол, конечно же, и Брежневу, и еще где-то распространить эту информацию. Он там уже даже специально заниматься ею не надо было, настолько широко она шагнула. Оправдываться очень глупо и странно. Еще раз повторимся, это неправда. Хотя и очень популярный сюжет. Ну и такая еще история, ты же не можешь прийти на Пятый канал и сказать, вот тут слухи обо мне распространяют. Ну, Пятый канал-то ленинградский, да, соответственно, тогда еще это все гнусная ложь. Вот, смотрите фотографии, вот мы праздновали там на даче свадьбу моей дочери, вот моя дочь, вот она скажет, что подобного не происходит. Роману все это как бы не было неприятно, а что делать, непонятно. Ну и, соответственно, вот это окно возможностей как открылось со смертью Брежнева, ну там и Андропов уже максимально подготовился, так вот для Романова оно и закрылось тут же, потому что у нас новый генеральный секретарь, бывший руководитель КГБ Юрий Андропов, соответственно, а еще этот же Андропов, который, как получается, Романова недолюбливает, возможно, всю эту информацию для журнала «Шпигель» как-то подготовил. Тут очень сложно догадываться, как это могло произойти, но странно, что известный немецкий еженедельник вдруг ни с того ни с сего публикует такую заметку, а слухами обрастает дальше все это, потому что тут уж Романову даже как приходится как-то оправдываться, потому что якобы он алкоголик. Неправда. Якобы у него роман с певицей Людмилой Сенчиной. Опять-таки, для кого-то все это было бы, может, даже приятно по-своему. Некоторые руководители даже не стеснялись всех вот этих историй о своих похождениях с балеринами. Старинная история, да, популярная. Но это к Романову точно не могло иметь отношения, а вот все это распространяется. Но тем не менее, и у Романова появился второй шанс, потому что Андропов же тоже еле живой. Практически весь период своего недолгого правления он проводит в больнице под капельницами. Недолго протянул. И тут, казалось бы, вот более молодой, более правильно Романов. Ну, умные люди понимают, что все это были грязные слухи. Теперь-то уж чего. Тем более, что вот-вот там его должны в Москву переводить. Но после смерти Андропова, буквально, кстати, накануне смерти Андропова, опять повторяется та же самая злополучная заметка, ну, с упоминанием, точнее, заметка новая, но только с упоминанием, а вот там вот этот вот Романов, вот, кстати, который прославился тем, что проводил свадьбу у дочери в Таврическом дворце, заказав сервизы из Эрмитажа, ну и дальше уже неважно. Все это, опять-таки, советские люди не могли все это читать, но все это опять шагает в народ, только закрепляя предыдущие слухи, тем более, что источник информации такой авторитетный, журнал из ФРГ. Ну и второй раз, соответственно, у Романова ничего не получается, он не смог заменить Андропова, там более ушлый Черненко занимает пост генерального секретаря, который последовательно тоже шел, всегда в нужном месте оказывался, тем более, что там очень старенькие люди в Политбюро. И это вот, кстати, про историю о том, что никто себе замену из них не собирался искать, никому они не присматривались. Они сидели вот, сгруппировавшись только для того, чтобы больше никого не допустить в этот свой клуб избранных, готовы были там сидеть до самой смерти, ну или, как мы рассказывали, даже уже в маразме там могли находиться на пенсию, не отправлялись, а тут какой-то сравнительно молодой из Ленинграда руководитель сейчас. С чего бы это? И тем не менее, шаг вперед как будто бы сделал Романов, потому что его перевели совершенно неожиданно из Ленинграда в Москву на должность уже, он не просто, он в Политбюро-то раньше был, а секретарем ЦК КПСС. То есть это как будто бы такая важная карьерная ступенька. Вот он уже в Москве, вот он уже среди всех них, он уже лично может с утра до вечера заниматься интригами. А в реальности получается, что его оторвали от ресурсов. Его лишний раз уже не покажут в кинохронике, потому что секретарей ЦК много. Это секретарь обкома был один, единственный он. А еще у него в Москве никого нет. У него нет покровителей, у него нет бывших сослуживцев или каких-то других выходцев, которые друг другу бы там содействовали, помогали. Тогда-то вот он и почувствовал, что вот это, ну, там уже украинская мафия такой роли не играла, членов Политбюро, да, смешно их называть украинской мафией, но тем не менее, ну, другие люди, которые между собой умеют договориться, у них старые связи, отношения, а он там один, в изоляции. И тем не менее, еще одно окно возможностей все равно перед ним открылось, когда вот он уже находился в Москве, потому что и товарищ Черненко старенький, больной почти весь период своего правления, около года всего-то он находился на вершине власти, он почти все это время находился в больнице, как могли врачи за его жизнь боролись, но он уже был обречен, понятно, что надо было заниматься максимально заботой о своем будущем, и тут вот даже вроде как у этих геронтократов сложилось понимание, что ну, кого-то надо бы в конце концов и помоложе, доходило, как я уже говорил, до того, что тот, кто мог реально претендовать на высший пост, уже просто боялся оказаться следующим персонажем в этой гонке на лафетах. Видно, что они подряд, да, там все умирают друг за другом. Если сейчас я стану генеральным секретарем, значит, и я в течение года там так или иначе умру. Но тот вот, как рассказывают, опять-таки, защитники Романова, он-то честный, он-то принципиальный, он-то неискушенный в интригах. Не то, что этот его примерно ровесник, ну, на несколько лет младше, Горбачев, который как раз-таки все правильно подготовил, со всеми договорился, мы знаем, с кем он договорился, с очень влиятельными людьми, в частности, с Громыко, для того, чтобы вот позаботиться об этой преемственности, чтобы Громыко, как очень влиятельный старейший член Политбюро, в обещание на то, за обещание, что он возглавит президиум Верховного Совета, а он, соответственно, и поддержал именно кандидатуру Горбачева. А чтобы никакого сбоя не было, буквально вот накануне уже смерти Черненко, ну, это опять-таки все рассказы уже обиженного Романова, его отправляют в отпуск, хотя он не хотел. Вроде бы и недалеко, Палангу, да, в Литовскую ССР, но как-то так получается, что когда приходит известие с очень большой задержкой о том, что Черненко все-таки скончался, то он из этой Паланги выбраться никак не может. Никуда не улететь, никуда не уехать. И когда вот он все-таки как мог, вот со всей скорости добрался до Москвы, а решение уже принято, уже собрались члены Политбюро, и уже проголосовали, и уже Горбачев генеральный секретарь. И как ты будешь переигрывать? А еще сходится, что те, кто мог вступиться за Романова, тоже по каким-то причинам оказались либо в заграничных командировках, либо в отпусках, там еще несколько человек, ну и все. И все это конспирология. Но это ладно бы, если бы мы говорили только вот о борьбе внутри Политбюро, но здесь же эта конспирология, она такого вселенского масштаба. Зачем все вот именно так было нужно провернуть и все эти заметки опубликовать, и Горбачеву, чтобы помогал? Конечно же, его кураторы из Вашингтона, потому что Горбачев же специально хотел развалить Советский Союз. Но я с иронией, понятное дело, говорю, Горбачев ни в коем случае не хотел Советский Союз разваливать, просто вот так получилось, что эта империя развалилась, как и любая другая обречена. И нынешняя путинская империя тоже обречена на распад, но в глазах тех, кто любит конспирологию, все было подстроено, все было сделано специально. А вот если бы, конечно же, Романов оказался бы генеральным секретарем ЦК КПСС, то и Советский Союз бы сохранился, и все было бы хорошо, и ходили бы рабочие на заводы, и была бы у нас могучая держава, и все бы только лучше становилось, не становилось. И даже если бы Романов стал руководителем Советского Союза, ну, мог бы замедлить, может быть, этот распад, но предотвратить точно бы его не смог. Ну и здесь дальше совсем уж драматические события следуют в жизни Романова, потому что Горбачев уж точно видит в нем очень опасного конкурента, и тоже по-своему, ну, мы его в первую очередь должны благодарить за либеральные реформы, за то, что вот свобода слова, демократизация, попытки экономических реформ, половинчатая правда, но точно, что Горбачев не желал развала Советского Союза, а вот власть свою берег, потому что буквально летом 1985 года, то есть всего через несколько месяцев после того, как Горбачев пришел к власти, он вдруг избавляется от Романова, отправляет его на пенсию. Это все тоже особенно невероятно, если бы он всех отправил на пенсию, кому было больше 60 лет, мы бы это поняли. Но он же назначает председателем президиума Верховного Совета, как мы уже сказали, Громыко, которому 75, на пенсию не отправляет. А 62-летнего Романова, молодого, перспективного, проблем со здоровьем нет, отправляет с унизительной формулировкой «в связи с состоянием здоровья». И все. А дальше никуда не деться, никуда не прыгнуть, может только созерцательно наблюдать за происходящим. Романов, у которого со здоровьем было все хорошо, он прожил длинную жизнь, дожил практически до 85 лет, застал распад Советского Союза, и все, на что он мог надеяться, это вот, вступив, соответственно, уже в 91 году в КПРФ, после распада Советского Союза, он и взносы платил, он как мог, он в Москве, соответственно, уже проживал, а не в Ленинграде, ходил на все собрания, но там попробуй подсиди Зюганова. Зюганов тоже, он живее всех живых, То есть он Романова мог позвать, в президиум посадить, но чтобы вот доверить какое-то управление, потому что шанс же какой появился на каком-то этапе у того же Зюганова, это когда были выборы, выборы, страшно представить, и шансы все победить на президентских выборах были у Зюганова в середине 90-х годов, а у Ельцина не было, а ведь на месте Зюганова и должен был, может быть, Романов оказаться, но нет, там уже другие интриганы, и все вот это вот он должен смотреть, он, как ни странно, даже принял участие в съемках нескольких документальных фильмов, где вот пересказывал свои обиды, но в основном уже там про 70-е годы, вот тогда и рассказывал, как Черненко там был ушлый. А тем не менее, получается, что умер в 2008 году, всеми забытый, ну вот, правда, прожив длинную жизнь, в возрасте 85 лет. И вот то, чтобы закрыть вопрос с этими скандалами, у него было две дочери. Свадьба в 74 году была у младшей. Еще раз повторимся, конечно же, не в Таврическом дворце. Но Романов, у него, наверное, возможности были для этого, но это был не такой человек, ему все это было незачем совершенно. Вот. Кто бы это еще мог оценить, непонятно, кого туда позовешь на свадьбу дочери. Но, тем не менее, в этом плане хоть какая-то относительная у него благополучная история, потому что дети есть, внук у него есть, дети его дочери не бедствовали явно. И, кстати, он тоже умудрялся занимать какие-то посты, в том числе и в коммерческих структурах, несмотря на весь свой идейный коммунизм. И вот он немножко не дожил, а даже со скандалом появилась в Санкт-Петербурге уже, получается, а не в Ленинграде, мемориальная доска в его честь. Потому что вскоре после смерти с инициативой по этому поводу выступила тоже всем, наверное, хорошо знакомая женщина Валентина Ивановна Матвиенко, которая в тот момент оказалась руководителем Санкт-Петербурга на должности губернатора, а так получилось, что вся ее комсомольская карьера, молодость проходила как раз в 70-е годы, когда первым, ну, получается, секретарем обкома был Романов, а она вот тогда еще сравнительно молодая комсомольская активистка, и, наверное, вот у нее с образом Романова и сама была помоложе, и Романов какую-то ей, может, протекцию оказывал или не мешал ее карьере. Но как же нам вот не увековечить память о таком человеке мемориальной доской на доме, где он жил? Но вот мы уже упоминали Бориса Вишневского, это тогда, комментируя все эти события, он наговорил, что это отвратительно. Этот человек был не просто врагом культуры, а активным противником. Именно он выжил из Ленинграда, и Аркадия Райкина, и Юрского. Это при нем были высланы за рубеж выдающийся писатель Сергей Довлатов и гениальный поэт Иосиф Бродский, поэтому, ну, какая может быть память об этом человеке? Олег Псилашвили, тоже вот уважаемый актер, тоже сказал, что это насмешка и плевок вообще в память жителей, которые застали эти 70-е годы. А мемориальная доска все равно, конечно же, была повешена и висит. Там, правда, не перечисляются никакие выдающиеся заслуги, а просто там первый секретарь обкома в этом доме жил.
Ну, дом, ну, мы вот тоже покажем.
Вот скоро, да, мы покажем сейчас, когда доберемся до фотографии. Ну, вот как, такая специфическая история. Ну, потому что там есть защитники среди интеллектуалов, которые говорят, ну, что ж поделать. Пусть вот так напоминают о нем. Кто-то лишний раз спросит, чтобы вот содрогнуться по-своему. Чего ж нам там что-то скрывать.
Да, перед этим я только напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Способы разные, и среди них наверняка найдется тот, который вам будет по душе и по вашему владению вот всеми вот этими вот средствами, которые мы вам предлагаем. Ну и все деньги, которые вы нам отправите, конечно же, пойдут исключительно на развитие и продвижение нашего канала, потому что вы наш единственный источник финансирования, других источников у нас нет, мы не можем себе позволить зависеть от кого бы то ни было еще. Те деньги, которые вы считаете возможным, те и отправляйте. Ну, а если не получается с деньгами, то подписывайтесь, ставьте лайк, это тоже для нас очень важно. И большое спасибо всем, кто уже это сделал. У нас минут 5, наверное, остается, но мы как раз успеем посмотреть, в первую очередь, конечно, на Григория Васильевича на фронте среди каких-то военных он.
Ну, это была коллективная фотография, причем видно, что вот он с медалькой в сержантском звании, но здесь удивительно то, насколько мало информации об этом. Почему-то никаких воспоминаний он не оставил. Не очень понятно, почему это произошло, особенно в ту эпоху, когда при Брежневе с 1965 года 9 мая стало выходным днем не при Хрущеве, не при Сталине, а именно при Брежневе. Началась такая ползучая сталинизация, когда вот с именем вождя эти все победы, и вот это все преддверие нынешнего победобесия, когда получается, что ничего другого в жизни страны не происходило, кроме победы, которую надо отмечать 9 мая, и здесь вроде бы у Романа, в отличие от многих, были все шансы лишний раз о себе напоминать. Фронтовик все-таки не по политработе, а вот лично связист на передовой, но очень мало информации. А здесь вот, да, он совсем молодой.
А тут я уже следующий кадр поставил, тут он как раз со значком на груди.
Ну, сравнительно молодой, но это такой канонический портрет, как раз-таки, вот, который вешали, когда праздник 7 ноября, да, вот члены Политбюро огромного такого размера, ходят ленинградцы, с интересом их разглядывают, пытаются отличить одного от другого, а этот наш. Ну, вот так вот в моем детстве тоже говорили, что эти-то все где-то там, а Романов, он все-таки какой-никакой, а свой. Ну и немножко вот там грело сердце, особенно тем, кто верил, что вот мы в правильной стране живем, что вот еще немножко надо перетерпеть, и уж тогда-то заживем. Здесь, посмотрите, такой вот он сам по себе приятный человек, хорошее впечатление производит, хорошо говорит. Еще лишний раз напомним, почему он не стал генеральным секретарем, понятно. А все возможности были, потому что, ну вот, когда приезжал с визитом в Ленинград, товарищ Брежнев, то, конечно, рядом с ним кто всегда оказывался, особенно если Черненко отвернулся? Конечно же, товарищ Романов показывает ему достижения.
Кстати, видно, что он немножко пониже ростом, чем Леонид Ильич.
Он немножко пониже ростом, не знаю, тоже на каких-то, наверное, как Медведев в каких-то специальных ботах ходил, или как Путин на каких-то там каблуках, чтобы повыше выглядеть. Ну вот, тем не менее, вот ходит по фабрикам, по заводам, показывает какие-то достижения, ну и заодно должен лишний раз там напоминать, там, Леонид Ильич, не забудьте, это ж я должен быть главным преемником, но какой-то сбой. Ну хорошо, дальше вот хоть с Андроповым не сложились отношения, но тем не менее, просто вот есть фотография, где они вдвоем, тоже видно, что Андропов существенно повышен, так и Андропов вроде бы недолго прожил, и уж после его смерти это как будто был главный недруг, который чего-то мог припомнить Романову, занять высшую должность, и ничего не сложилось. Ну и вот в этой связи любопытна последняя фотография, когда вот Романов сравнительно молодой, всего там какие-то 60 лет, что там сравнивать с теми, кому там уже глубоко за 70. Кстати, как мы к этому хорошо вернулись, да? Сейчас же тоже вокруг Путина, в окружении люди, там, в основном 70-летние, некоторые, как Патрушев, даже 72-летний, 71, и Путин заинтересован в том, чтобы все были еще старше, чтобы он на их фоне со своими потокстыми экспериментами выглядел как-то помоложе, там, пободрее. А здесь вот Романов на трибуне, вот как бы он хорошо смотрелся, выступая с докладом какого-то очередного съезда, и хорошо говорил, и не запинался бы, и не путал бы фамилии, и не рассказывал бы про него никто анекдоты, как про Брежнева, и не сложилось ничего. И в забвении. И оказался, и даже не смог до самой смерти досидеть в Политбюро, а должен был еще много лет сидеть на пенсии, сжимая кулаки от обиды, смотреть на то, что происходит вокруг него без всякого его участия. Ну и вот такое относительное утешение, это вот мы уже переходим к тому, что для петербуржцев мы должны назвать какой-нибудь сакральный адрес. У нас же был один случай, когда герой нашей программы вообще никак не был связан с Ленинградом, с Петроградом, с Санкт-Петербургом. Здесь, конечно, у Романова все хорошо. И более того, еще и мемориальная доска «Живые времена новой России» оказалась на доме. Такая вот серьезная, правда, без лишних слов. И никуда она не делась. И протесты общественности... Ну, какие там уже могут быть протесты общественности? В 2010 году, кстати, в Москве тоже есть мемориальная доска, чуть раньше ее повесили, и вот она висит, а это адрес, ну, соответственно, тоже вот этот дом, если там окажетесь, наверное, многим хорошо знаком, респектабельный, в шикарном месте, на улице Куйбышева, дом один.
Это берег Невы.
Да, это и берег Невы, напротив Петропавловская крепость, а с другой стороны, напротив, особняк Шесинской, могли слухи какие-то, соответственно, быть, что там подземный ход какой-то есть между этим домом парт-элиты и какой-то там балерины. Ну так уж совсем, да, для конспирологии. Только такой тоже парадокс, что не вернули улице старинное название, ведь она называлась Дворянская, Большая Дворянская улица. Потом-то назло улицу Куйбышева нынешнюю переименовали в улицу Сельской Бедноты, но какое-то странное название, и вот в конце концов стала на улице Куйбышева, но, надеюсь, не сохранит это название, когда все это рухнет. А вот такой вот приличный дом и квартира не с размахом, не гигантская, не дворец, далеко не уезжал из города. Ну, дача, соответственно, у него тоже была, полагающаяся ему, Романову, но вот никакой другой вот лишней собственности с размахом он не приобрел.
Ну, вот на этом нам и надо заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо. Григорий Васильевич Романов был ее героем. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.